Личико Федоски болезненно сморщилось, глаза расширились, и, оглядываясь, точно кто-то стоял у него за спиной, и зашептал он, как давеча, быстрым, бессвязным, словно горячечным шепотом: «Ох, миленький, ох, страшный то! Всегда я думал, что мне от его руки смерть будет». Как еще в молодых летах приехал на Москву с прочую шляхтою и приведены в палату и пожалованы к ручке, кланялся я дяде твоему, царю Иоанну Алексеевичу. А как пришел до руки царя Петра Алексеевича, такой на меня страх напал, такой страх, что колено потряслися, едва стою, и от сего времени всегда рассуждал, что мне от той же руки смерть будет. Он и теперь весь дрожал от страха. Но ненависть была сильнее страха. Он заговорил о Петре так, что Алексею почудилось, будто Федоска не лжет или не совсем лжет. В мыслях его узнавал он свои собственные, самые тайные, злые мысли об отце. «Великий, — говорят, — великий государь! А в чем его величество? Тиранским обычаем царствует, топором да кнутом просвещает. На кнуте далеко не уедешь, и топор — инструмент железный, невелика диковинка, дать 2 гривны. Все-то заговоров, бунтов ищет, а того не видит, что весь бунт от него. Сам он первый бунтовщик и есть. Ломает, валит, рубит с плеча, а все без толку. Сколько людей переказнено, сколько крови пролито, а воровство не убывает. Совесть в людях незавязанная, и кровь не вода, вопиет о мщении. Скоро, скоро снидет гнев Божий на Россию, и как станет междоусобие, тут-то и увидят все, от первых до последних. Такая раскачка пойдет, такое главпосечение, что только шмык, шмык, шмык. Он проводил рукой по горлу и швыкал, подражая звуку топора. И тогда-то из великих кровей тех выйдет Церковь Божия, омытая паче снега убеленная, яко жена, солнцем одеянная, над всеми царящая. Алексей глядел на лицо его, искаженное яростью, на глаза, горевшие диким огнем. Ему казалось, что перед ним сумасшедший. Он вспомнил рассказ одного из келейников лаврских. «Бывает над ним, отцом Феодосием, меланхолия, и мучим бесом, падает на землю и что делает, сам не помнит. Сего я чаял, к сему и вел», — заключил монах. «Да сжалился, видно, Бог над Россией. Царя казнил, народ помиловал. Тебя нам послал, тебя, избавитель ты наш, радость наша, дитятка светлая, церковная, благочестивый государь Алексей Петрович, самодержец всероссийский, ваше величество». Царевич вскочил в ужасе. Федоска тоже встал, повалился ему в ноги, обнял их и возопил с неистовую и непреклонную, точно грозящую мольбою: «Призри! Помилуй раба твоего! Все, все, все тебе отдам! Отцу твоему не давал, сам хотел для себя, сам думал патриархом быть. А теперь не хочу. Не надо мне, не надо ничего. Все тебе, миленький, радость моя, друг сердешный, свет Алешенька, полюбил я тебя. Будешь царем и патриархом вместе. Соединишь земное и небесное, венец Константинов, белый клобук с венцом Мономаховым. Будешь больше всех царей на земле. Ты первый, ты один, ты, да Бог. А я раб твой, пес твой, червь у ног твоих, Федоска мизерный. Ей, ваше величество, яко самого Христа ножки твои объемля кланяюсь». Он поклонился ему до земли, и черные крылья рясы распростерлись, как исполинские крылья нетопыря. И алмазная панагия с портретом царя и распятием, ударившись об пол, звякнула. Омерзение наполнило душу царевича. Холод пробежал по телу его, как от прикосновения гадины. Он хотел оттолкнуть его, ударить, плюнуть в лицо, но не мог пошевелиться, как будто в оцепенении страшного сна. Ему казалось, что Уже не плут Федос камезерный, а кто-то сильный, грозный, царственный лежит у ног его. Тот, кто был орлом и стал ночным нетопырем. Не сама ли церковь, царство покоренное, обесчещенное? И сквозь омерзение, сквозь ужас, безумный восторг, упоение властью кружили ему голову. Словно кто-то подымал его на черных исполинских крыльях ввысь, показывал все царства мира и всю славу их и говорил: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Угли в камельке едва рдели под пеплом. Синее сердце спиртного пламени едва трепетало, и синее пламя лунной вьюги померкло за окнами. Кто-то бледными очами заглядывал в окна, и цветы мороза на стеклах белели, как призраки мертвых цветов. Когда царевич опомнился, никого уже не было в комнате. Федоска исчез, точно сквозь землю провалился или рассеялся в воздухе. Что он тут врал? Что он бредил? — подумал Алексей, как будто просыпаясь от сна. Белый клобук, венец мономах. Сумасшествие? Меланхолия? И почем он знает? Почем знает, что отец умрет? Откуда взял? Сколько раз в живых быть не чаяли, а Бог миловал? Вдруг вспомнил слова Кикина из давешней беседы. «Отец твой не болен тяжко. Исповедуется и причащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а все притвор. Тебя и других испытывает. Каковы-то будете, когда его не станет? Знаешь басню? Собрались и мыши кота хоронить, скачет, пляшет, а он как прыгнет да цапнет». И пляска стала. «Что же причащается? То у него закон на свою стать, не на мышинную». Тогда от этих слов что-то стыдное и гадкое кольнуло царевичу сердце. Но он пропустил их мимо ушей нарочно. Уж очень ему было весело, ни о чем не хотелось думать. «Прав Кикин», — решил он теперь, и словно чья-то мертвая рука сжала сердце. «Да, все, притвор, обман, диссимуляция чертова политика, игра кошки с мышкой. Как прыгнет да цапнет». Ничего нет. Ничего не было. Все надежды, восторги, мечты о свободе, о власти. Только сон, бред, безумие. Синее пламя в последний раз вспыхнуло и потухло. Наступил мрак. Один только рдеющий под пеплом уголь выглядывал, точно подмигивал, смеясь, как лукаво прищуренный глаз. Царевичу стало страшно. Почудилось, что Федоска не уходил, что он все еще тут, где-то в углу, притаился, пришипился и вот-вот закружит, зашуршит, зашелестит над ним черными крыльями, как нетопырь, и зашепчет ему на ухо: «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее». «Афанасич!» — крикнул царевич. «Огня! Огня скорее!» Старик сердито закашлял и заворчал, слезая с теплой лежанки. «И чему обрадовался?» — спросил себя царевич первый раз за все эти дни с полным сознанием. «Неужели?» Афанасич, шлепая босыми ногами, внес нагоревшую сальную свечку прямо в глаза Алексею, ударил свет. После темноты ослепительный, режущий. И в душе его как будто блеснул свет. Вдруг увидел он то, чего не хотел, не смел видеть. Отчего ему было так весело? Надежду, что отец умрет. Глава третья. «Помнишь, государь, как в селе Преображенском, в спальне твоей, перед святым Евангелием спросил я тебя, будешь ли меня, отца своего духовного, почитать за ангела Божия и за апостола, и за судью дел своих? И веруешь ли, что и я, грешный, такую же имею власть священства, кое вязать и разрешать могу, какой даровал Христос апостолам?» И ты отвечал: «Верую». Это говорил царевичу духовник его, протопоп собора Спаса наверху в Кремле отец Яков Игнатьев, приехавший в Петербург из Москвы 3 недели спустя после свидания Алексея с Федосом. Лет 10 назад отец Яков для царевича был тем же, что для деда его, тишайшего царя Алексея Михайловича, патриарх Никон. Внук исполнил завет деда: «Священство имеете выше главы своей со всяким покорением, без всякого прикословия. Священство выше царства». Среди всеобщего поругания и порабощения церкви Сладко было царевичу кланяться в ноги смиренному папу Якову.